Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас сегодня тема черная, трагическая. Очень много погибших, много раненых в Лас-Вегасе. Мы будем об этом говорить. У нас также сегодня личное горе в нашей редакции. Умер Виктор Резунков. Это, собственно, корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге. Мы прощаемся с ним. Сегодня вы сможете услышать последнее интервью с Виктором, записанное нашим коллегой Иваном Толстым. В 9 часов вечера оно прозвучит. В марте Иван разговаривал с Витей, когда уже все было понятно, диагноз известен. Но вот сегодня случилось то, чего никак мы ожидать могли, но смириться с этим совершенно невозможно. Время и дата прощания с Виктором Резунковым в Санкт-Петербурге будут объявлены, как это говорится, в таких случаях дополнительно. Мы продолжаем нашу программу. Я представляю вам нашего гостя. С нами Сергей Витошкин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей – врач-психиатр. Все понимают, почему с нами сегодня врач-психиатр, потому что дело, речь пойдет о совершеннейшей неадекватности человека, который убил такое количество людей в Лас-Вегасе. С нами на связи Владимир Абаринов. Владимир, здравствуйте. Владимир – наш собственный корреспондент в Нью-Йорке, Радио Свобода. Мы будем говорить о том, что сейчас в Америке происходит после этих страшных событий и каким выводом приходят американцы, и будет ли что-то меняться, что именно, что нужно менять, и вообще можно ли уберечься, можно ли спрогнозировать такие ситуации, можно ли уберечься от фактического маньяка. Вы знаете, что произошло. Я еще раз напомню, в воскресенье огромная толпа людей собралась на музыкальный фестиваль перед одним из отелей Лас-Вегаса, и вдруг в 8 часов вечера примерно началась стрельба прицельная по людям. 15 минут, от 10 до 15 минут она продолжалась, никто не мог понять, что происходит. Вот сейчас вы видите эти кадры. Люди в панике, в растерянности оглядывались, озирались, кто бежал. Вот вы потом услышите чуть позже показания свидетелей, которые говорили о своих не только эмоциях, но и попытках действий в эти минуты. И, как потом выяснилось, стрелял с 32-го этажа 64-летний пожилой человек. Совершенно непонятно, чем он руководствовался. В его номере был найден целый арсенал оружия. Он стрелял всего подряд, все, что он смог вынести на 32-й этаж этого отеля, было использовано. Позже в его доме нашли дополнительный арсенал оружия. И почему, что его сподвигло на это, непонятно до сих пор, потому что ни о какой адекватности до сих пор речь не шла. Вот я сейчас предлагаю, после того, что вы увидели эти кадры, вот этих страшных, вот этого страшного события, послушать людей. Вот для начала давайте послушаем свидетелей, которые присутствовали при этом, что они говорили, как они сегодня на это реагируют.
Мы просто сидели на наших местах и услышали звуки, похожие на фейерверк. Мы посмотрели наверх, чтобы увидеть салют, но никакого салюта не было. Потом мы услышали эти звуки снова, свет на сцене погас, люди начали бегать. Мы продолжили сидеть, потому что не поняли, что происходит. Думали, динамики на сцене сгорели. Я думала, что это перепад напряжения или что-то подобное, а потом люди побежали. Мы задержались на секунду, и я услышала «пригнись, пригнись». Мы легли на землю, застряли около палаток с едой. Никуда не могли пойти, так что мы просто лежали. А потом толпа прорвалась через барьер около фудкорта. Мы выбежали вместе с ними и спрятались за полицейскими машинами.
Когда начались выстрелы, все вокруг стали пригибаться. Но я сначала решил, что это салют. Я испугался, я не буду врать, я был очень напуган. Знаете, мы ведь не знали, сейчас мы знаем, что этот человек стрелял из отеля, но в тот момент я решил, что стреляют прямо в толпе. Я не знал, сколько. Представьте, что вы в толпе, вокруг тысячи людей, и вы не знаете, кто из них по вам стреляет. Мне было очень, очень страшно.
Это был самый страшный момент в моей жизни. Я подумала, что это конец, правда. Я была уверена, что с нами покончено. Не могла найти свою маму. Кроме нее у меня никого нет.
Сергей, вот вы все это уже прочитали, изучили. Вы знаете прекрасно, что ни единого пока что свидетельства того, что этот человек как-то себя проявлял, нет. Вы сталкивались с таким в своей практике? Это абсолютно это редчайший случай, что вот так вот проявляется нечто дремавшее, спавшее в человеке, или это, к сожалению, можно прогнозировать и ждать от тех людей, от которых этого ждать нельзя, ни от одного, от многих?
Ну, к сожалению, вопросов больше, чем ответов, информации недостаточно, чтобы ставить какой-то диагноз или предполагать. Я пока ехал сюда, я почитал информацию про это убийство, посмотрел, и нашел один интересный и любопытный момент. Во-первых, у него отец страдал психопатией со склонностью к суицидам. Это сказал брат, соответственно, стрелявшего человека, убийцы. Читал определение, по-моему, Ломберт, я могу ошибиться, назвал его психопатом-одиночкой. Ну, к сожалению, я...
Отца?
Не отца, а вот этого убийцу.
Да.
Я в данном случае не совсем согласен, объясню почему. Вот представляете, да, жил мужчина 64 года, ничем себя абсолютно не проявлял. И вдруг в 64 года ни с того ни с чего начинают убивать людей. Около 60 человек убил, 500 человек ранено. Что этому способствовало?
Предварительно долго готовясь к этому.
Предварительно долго готовясь. То есть уже это не подходит под понятие психопатия. Я немного объясню и расскажу, что это такое, да, чтобы мы понимали, наши зрители тоже понимали. Психопатия сейчас называется расстройство личности. У нас есть отечественная школа психопатии, отечественные ученые Ганушкина-Кербиков, есть триада Ганушкина-Кербикова, собственно, которая говорит, что у человека есть психопатия, это расстройство личностное. Это в первую очередь начинается в раннем возрасте, в подростке, как правило, раз, имеет тотальный характер. Что это значит? Психопат, везде психопат. У этого мужчины каких-либо проявлений психопатии не было, кроме единственного небольшого ДТП. Все. И дальше социальная дезадаптация. У него тоже этого не было. Он был богат, у него достаточно было денег. То есть под психопатию не похоже. Единственное, что можно подозревать, что у него имелось какое-то наличие более серьезного, тяжелого психического расстройства, возможно, эндогенного круга. В данном случае я говорю о возможной шизофрении. Да? Есть психопатоподобная форма шизофрении, например, псевдопсихопатическая форма. Ее можно сразу не проявить.
То есть, просто сразу, 64 года
64 года она могла не проявляться. И вдруг под каким-то действием, по непонятным причинам, она вдруг проявилась. Такое тоже может быть. Еще один момент очень интересный. Есть в психиатрии такое понятие, как расширенный суицид. Что это значит? Опять-таки говорим о наследственных делах, о том, что у него отец был склонен к суицидам. Расширенный суицид – это когда убивают окружающих людей и заканчивают дело самоубийством. В принципе, то, что в данном случае произошло. А причина вот этого, почему это привело, это сложно сказать. И быть, что сейчас, не имея всех данных о его жизни, образе его жизни, каких-то его образе мышления, сказать на данный момент это сложно.
Понятно. Мы сейчас вот поговорим с Владимиром Абаревым, что известно об этом человеке на эту минуту, но я вот все-таки хочу вас спросить, потому что мы же говорим для людей, которые, ну, должны быть готовы. Вообще готовы люди должны быть к тому, что вот они идут на фестиваль. Должны быть готовы. Вот скажи, пожалуйста, если человек... Здесь это совершенно не свойственно для россиян копить, собирать оружие, потому что нет, это редкие люди, которые имеют оружие. В Америке человек может вот так вот начинать коллекционировать оружие, и мы теперь знаем, для каких целей. Они имеют на это право, он имеет на это законное право. Можно ли вообще-то вот из таких вещей делать выводы, когда человек начинает вдруг собирать таблетки вот мешочками, что можно ли уже, и люди знают, его близкие знают, что он собирает препараты, которые, ну, понимаете, каких препаратов, как в сон, которые вот, как называются?
Снотворные.
Он начинает собирать сложные снотворные в мешочек для того, чтобы потом одним махом с ними... И люди это знают, но никому в голову не приходит, что он это сделает. Точно так же с оружием. Он начинает собирать оружие, и, может быть, даже видят, его соседи знают, или друзья, к которым он приходит в дом, знают, что у него так много оружия. Но оно, в конце концов, но они не думают, что оно выстрелит. Считают, что люди должны быть бдительны, когда происходят такие вещи. Когда человек начинает что-то такое скапливать вокруг себя, что может потом обернуться во вред ему самому или окружающим. Что-то такое опасное.
Как правило, такие так, интимные подробности, да, накопление оружия или накопление лекарственных
знают
препаратов,
близкие люди.
Знают только близкие
Конечно.
Люди. Более того, я хочу сказать, что бывают ситуации, моменты, когда человек говорит, да я покончу с собой, да я кого-нибудь убью. Мы на это машем рукой, не обращаем внимания, и в итоге, в конце концов, как правило, это заканчивается суицидом. Причем суицид у женщин и мужчин, он имеет некоторые разности. Женщина, как правило, не заканчивает его совершенным. То есть что значит совершенным? То есть не доводит себя именно до самоубийства. А мужчины, они совершают его реже, но, как правило, всегда чаще заканчивается он, то есть со смертельным исходом. Либо себя, либо в данном случае расширенный суицид с убийством кого-то окружающих. Естественно, таким моментом, зная то, что он накопление препаратов, накопление оружия, да, патологический интерес к этому оружию, да, соответственно, всегда нужно быть начеку и родственникам, и родным в первую очередь.
Вот это очень важный момент. С нами на связи Владимир Абаринов. Владимир, здравствуйте. Еще раз скажите, пожалуйста, что на эту минуту вот наш доктор, который в эфире сегодня, говорит, что пока мало, но все-таки больше деталей. Я думаю, что сейчас все силы брошены на то, чтобы узнавать детали об этом человеке, чтобы понять, как же такое могло случиться.
Да, очень тяжело говорить об этом, да, обо всем, да. Потому что я думаю, что я боюсь, что Лас-Вегас больше никогда не будет прежним на самом деле. Ну, Стивен Пэддок, да, как бы пенсионер, да, вот первоначальная информация. На самом деле непростой, конечно, пенсионер. Он очень удачно вложился в недвижимость, он владел доходными домами в разных городах Америки, и он, детей нет. Поэтому он жил в свое удовольствие. Его страстью была игра. Вот об этом его пристрастии знали все. Он регулярно, значит, ездил в Лас-Вегас, значит, играл большие ставки, буквально десятки тысяч за вечер, а может быть, сотни. Вот непонятно только в свой последний этот приезд. Он тоже играл, но выигрывал или проигрывал, непонятно, да, потому что, ну, может быть, такая теория, что, значит, вот фрустрация, проигрался в пух и прах и пошел мстить, да? Но, вы уже правильно сказали, он долго и тщательно готовил это все. Поэтому насколько это списать, конечно, невозможно. Вот про его увлечение огнестрельным оружием, про эту коллекцию не знал никто. Родственники очень удивляются, но... Тут надо сказать, что с родственниками он поддерживал такую нерегулярную и эпизодическую связь. Они, в общем, ничего не знали о образе жизни. Хотя вот братья в один голос говорят, что у него не было никаких ни религиозных, ни политических убеждений. Просто такой вот, значит, пожилой бон виван, да? И вел достаточно скромный образ жизни, хотя у него была, значит, лицензия пилота. И он владел самолетом таким одномоторным, летал. У него были две охотничьи лицензии, одна из штата Техас, другая из штата Аляска. Но что такое арсенал у него, это, конечно, представить никто не мог. Сейчас только, значит, получили, значит, из базы данных, значит, местного магазина в этом городишке, где он жил, Мескин, да, это 145 километров от Лас-Вегаса. Причем очень смешно, что, ну, смешно, не то слово, конечно. Магазин называется Guns and Guitars, то есть пистолеты и гитары, да, в одном и том же месте продаются. Вот, все оружие приобретено легально. В Америке, даже в штате Невада, с его либеральным законодательством на эту тему, конечно, автоматическое оружие запрещено, но, как пишут, значит, специалисты, можно купить какие-то, можно самому переделать полуавтоматическое в автоматическое оружие, причем легально купив, значит, какие-то, значит, приспособления для этого. Вот. Он не пользовался социальными сетями, поэтому его внутренний мир остается пока что, значит, загадкой. Вот единственное, вот, значит, нить – это его подруга 62-летняя, которую сразу тоже, значит, объявили в розыск, потому что он, когда играл на автоматах, он пользовался ее такой слот-картой, да, специальной, на ее имя. И плюс, значит, на стоянке обнаружилась его машина и ее машина. Она оказалась в другой стране. Она филиппинка, она поехала навестить семью. Сейчас она находится в границе. Но подозрения с нее, конечно, сняли. Но непонятно, откуда взялась вторая машина, кто ее пригнал в Лас-Вегас. Это во-первых. И во-вторых, зачем он оборудовал два стрелковых места, да? Ведь он кроме оружия, он принес еще всякой амуниции, в том числе специально вот эти треноги, да, или штативы, да? Вот он разбил два, вот этот сьют, этот огромный номер, да, люкс, в нем заблудиться можно, знаете, да, такие. Там фактически вся стена сплошное окно, да, и состоящее из секций. Вот он две секции разбил молотком и оборудовал два стрелковых места. Ну, допустим, на случай, если одно выйдет из строя, да, одна винтовка выйдет из строя, подбежать к другой. Или там, допустим, перегревал. И так я не понимаю, из двух он стрелял или из одной. Вот, но во всяком случае, два стрелковых места. Ну, вот, действительно, шериф, значит, Лас-Вегаса, он твердо говорит, что, значит, это был одиночка. И, ну, когда он называет его психопатом, я думаю, что это эмоциональная оценка. Это тоже шериф сказал, что я не могу влезть в голову психопата. Ну, как-то еще придется влезать. Во всяком случае, может быть, что-то обыск даст. Но, во всяком случае, пока вот, значит, действительно, его мотивы – это полнейшая загадка. Вот разве что эта женщина, это его подруга, вернется и что-то такое расскажет.
Да, спасибо, Владимир. Вот мы поняли сейчас, что пока действительно рано еще говорить, и разберутся ли, чем он руководствовался. Но вот я хотела попросить продюсера, чтобы показали кадры его брата. Это человек, который в абсолютнейшем недоумении находился. Они не так действительно часто виделись. Они жили совершенно отдельно. Мы даже, вы знаете, даже не смысла переводить, что он говорит. Мы не стали делать перевод, потому что вот он таращит глаза, изумляется. Он говорит, что на меня обрушились звонки со всех сторон, со всех концов. Я ничего не могу сказать.
Мимика богатая, в принципе, видно.
Да, видно, да? Вот конечно. Видно. Видите, вот врач нам говорит, что по мимике видно, что он потрясен. Совершенно потрясен тем, что произошло. И, конечно, ни о каких не может быть идти речи о том, что он мог что-то такое предвидеть. Он ничего этого не мог. С нами на связи сейчас Сергей Николаевич. Извините, пожалуйста, я просто отвалилась. Гинеколопов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Говорите, пожалуйста. Это врач-психиатр.
Я хотел бы... вообще-то не психиатр.
Психолог.
Клинический, да.
Вы психолог, конечно. Вот видите...
Вот с таких вот мелких ошибок может начаться стрельба.
Ну, спасибо вам большое. А ничего, что у нас прямой эфир, что люди волнуются. А вот с таких вот жестоких врачебных диагнозов может начаться у человека депрессия.
У человека уже началась депрессия.
Уже началась.
Скорее всего.
Пожалуйста, вы можете нам...
Разговор о этом стрелке,
да.
Он ведь продолжение разговора о стрельбе в школе Коломбина и прочих американских массовых убийств, которые происходят и происходили. Это не оторванная вещь. Страна, в которой... доступ к оружию широко распространен, где люди с депрессией ведут себя определенным образом. И вот поиски таких рациональных мотивов, которые почему-то вот у нас возобладали, они в каком-то смысле контрпродуктивны. Конечно, мы сейчас не знаем, что происходило у этого человека в голове. Но у меня есть подозрение, что это депрессия, что это расширенный суицид. Он либо, то есть он сам застрелился, но мог его и застрелить. И во время штурма там или каких-то ответных действий. Но вот некоторые вещи нужно понимать действительно и размышлять с психиатрической стороны.
Спасибо. А вот, видимо, все-таки все сводится в конце концов к психиатрии, к медицинской части. Медицинская часть делает все, что связано с этим человеком, все, что связано с тем, что нам еще будут наши гости советовать, как окружающим, вычислять, пытаться, можно ли это делать. Но я все-таки хочу вам представить нашего коллегу Дэвида Саттера, Дэвид в Вашингтоне. Дэвид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дэвид, вот заговорил, Владимир Абаринов заговорил о том, что Вегас никогда не будет прежним. Я хочу обратить внимание нашей аудитории на то, что у нас с двух сторон идут фотографии Вегас до и Вегас после. Вегас до – это я снимала в апреле этого года. Я вот тоже мечтала попасть в этот город, в этот Диснейленд для взрослых. Я в апреле была там, это мои фотографии. Вот рядом с ними фотографии того, что случилось во время этой трагедии. И это Лас-Вегас – это чудо человеческой мысли. Это, вы знаете, государство в государстве. Это такой сказочный город, в котором каждый отель, вот я перехожу уже к отелям, представляет собой там страну, Америку, Италию. Это невероятная совершенно конструкция. Ты чувствуешь себя ребенком. Люди приходят туда не просто играть в казино. Люди приходят на экскурсию смотреть, что можно выставить из обычного отеля. Как можно из отеля сделать страну, сказку, аттракцион. Это настоящие аттракционы. Там, например, в отеле, который находится рядом с тем, где это произошло, в отеле Нью-Йорк, там летают между небоскребами. В этих, как он называется, на американских горках. Вот такой аттракцион, другой аттракцион. Конечно, ни о какой специальной охране в таких отелях речь не идет, потому что туда не только постояльцы, туда мог зайти кто угодно, туда приходят люди, которые садятся. Единственное, где, вот Дэвид меня поправит, если я ошибаюсь, единственное, где за вами начинают смотреть, это уже у игровых автоматов. Там уже, конечно, смотрят, кто выигрывает, кто проигрывает, там высматривают, чтобы человеку не было. Вот у нас случилось, например, моя дочь, ей 19 лет было на тот момент, когда мы с ней там были, к ней подошли и сказали, что она не может здесь сидеть, находиться, потому что ей еще нет 21 года. То есть тут они начинают следить. Но когда речь идет о том, чтобы находиться в этой гостинице, конечно, никакого контроля. Дэвид, ну ведь так по всей Америке. И вот как сейчас с этой точки зрения будут вводиться какие-то... Идет ли речь о том, чтобы начать по-другому относиться вообще к допуску людей, граждан, прохожих в эти гостиницы, особенно в гостинице такого аттракционного вида, как в Лас-Вегасе?
Ну, в принципе, все-таки есть контроль в многих гостиницах. Это не так просто войти туда. Ситуация в Лас-Вегасе, это может отличаться.
Особенно.
Я там давно не был, но обычно есть консьерж, есть люди, которые стоят у двери, особенно сейчас, когда есть повышенное внимание к опасности терроризма. Но в данном случае все-таки этот человек, наверное, не вызывал подозрения. Он сумел, достаточно тщательно планировал, чтобы туда войти, может быть, в каком-то мешке огромное количество оружия и войти в номере, который предположительно он снимал. Поэтому я думаю, что это не настолько вопрос безопасности, но общая ситуация в стране, где любой может очень легко организовать такое преступление. Оружие можно свободно продают. Никто, даже в штате Невада, можно их публично просто носить. Единственное место, где я это видел, это в Израиле, где была военная ситуация. И я думаю, чтобы остановить такие ужасы, надо, чтобы самое общество понимало, что это требует просто изменения психологии в Америке, которое сейчас не рассматривается. Люди предполагают, что носить оружие – это один из фундаментальных прав человека. Но прав человека исходит от того, от сущности человеческой натуры. Ну, человек, он имеет право выразить его мнение, например. Он имеет право путешествовать или видеться. Он имеет право просто размышлять и иметь доступ к информации. Но это не включает, что он имеет право носить оружие, с кем он может кого-то убить. И в самом деле, это вторая поправка к нашей Конституции не дублируется ни в одной декларации по прав человека в других странах, которые не рассматривают, что право носить оружие – это фундаментальный человеческий прав. Но это ситуация в Америке, где социальные по историческим причинам так сложилось. И психология позволит, чтобы люди везде ходили и купили, и в таких условиях никакая охрана не будет обеспечивать безопасность невинных людей.
Спасибо, Дэвид. Вот я, опять же, теперь вот на это уже мы еще обсудим, политически вообще возможно ли это. Но с медицинской точки зрения, Сергей, вот если человека все-таки, опять же, подчеркиваю, если оружие висит, там, ружье, да, оно выстрелит. Если человек собирает, и может, и он может им пользоваться, или он покупает его, и он может им пользоваться, он в конце концов выстрелит. То есть вот мой вопрос, есть ли прямая психологическая зависимость между тем, что человек может купить это оружие, и тем, что он из него в конце концов готов выстрелить?
Ну, скажем так, люди покупают оружие, ну, в двух целях, грубо говоря, да. Первое – это выстрелить, неважно, куда, в кого, в охоте, в животного, в человека. И третья цель, и вторая цель – это с коллекционной точки зрения, да, коллекционное оружие. Опять-таки, нужно понимать, какой целью человек покупает это раз. Дальше нужно понимать, уравновешен психологически этот человек или неуравновешен, это два. Третье, если брать психиатрию, страдает ли он каким-либо психиатрическим расстройством или не страдает, это три. Соответственно, если человек неуравновешен, да, если он страдает каким-либо психиатрическим расстройством, то риски тем, что он выстрелит в кого-то, они повышаются. Опять-таки, у нас понятие есть психиатрия, анамнез морби, анамнез заболевания и анамнез жизни. Смотрим человека не на данный момент, какое у него состояние психическое, а смотрим всю его жизнь, начиная от рождения. Не более того, что от рождения, это уже беременность, как протекала беременность, какая была, не была патология, каким был на первом году жизни, в школе и так далее, и так далее. И смотрим, если у него были какие-либо предикторы, в том числе конфликты с кем-либо, да, с одноклассниками, с учителями, социальные тенденции, да, в том числе, например, жестокое обращение с животными. Соответственно, опять-таки, если этот человек, имея такой груз, багаж у себя уже в жизненном, да, пути, и при этом нет оружия, соответственно, риски в том, что он применит оружие против кого-то целенаправленно, с целью убийства и так далее, они, конечно, повышаются. В данном случае, не зная вот этих особенностей, четко сказать, видеть человека в первый раз, это невозможно, к сожалению.
Это ведь вообще хороший, на самом деле, повод отправить человека за справкой к психологу. Вы знаете, вот сейчас этого нет...
Психиатр, наверное.
Вот едва ли они к психиатру отправляют. Скорее, ну, психиатру,
вообще,
да.
Вообще на оружие у нас справка
психиатра. Все-таки психиатр. Да, психиатр-нарколог. Вот это же хороший повод отправить его к психиатру, и, может быть, это поможет. Знаете, как вот бывает профилактика, да, вот там, может быть, это в конце концов выявит у него, он идет к психиатру, к которому он никогда не ходил. И вдруг психиатр выявляет у него заболевание, которым он страдает с детства, и о котором он не знал. Но, насколько я понимаю, этого все-таки не требуется так жестко в Америке, иначе бы этот человек...
Насчет Америки не могу сказать, насчет нашей страны точно еще. Для оружия требуется справка.
А вы считаете, что если... Вы считаете, что, допустим, вот такая ситуация, которая случилась в Вегасе, он действительно, он в 64 года, или там в 60, со скольки лет он начинает склад собирать, он идет к врачу, к психиатру, и тот способен ли, не зная о том, что он болен по-настоящему, выдать ему реальный диагноз? Он же думает, что к нему пришел человек за формальной справкой, чтобы купить оружие. Может ли вот такую болезнь выявить в обычном формальном бюрократическом приеме?
Скажем так, это зависит, во-первых, от опыта врача, это раз, и от его подхода к пациенту. Соответственно, когда приходит пациент на первичном осмотре, даже когда человек пришел просто за справкой, поставить четко диагноз у врача-психиатра, задача не стоит. Его задача...
Особенно, когда к нему не за этим вообще пришли.
Да, задача несколько другая. Задача в первую очередь понять, есть расстройство психическое или нет расстройства. Если нет, то дает справка. Если есть расстройство психическое, то есть врач заподозрил, что что-то, какие-то странности поведения, какие-то странности высказывания, какие-то непонятные своеобразное мышление у человека, да, непонятно одевается своеобразно, да, соответственно, в данном случае справка не выдается, и он отправляется на дополнительное обследование, соответственно, к психологу, психиатру и так далее.
И там уже может быть выявлено вот это заболевание. Да. Я тогда подключусь все-таки еще раз к Владимиру. Я уточню, вот требуется ли жестко справка именно от психиатра в Соединенных Штатах Америки, когда человек покупает оружие? Там же все-таки не каждому подряд, там что-то, какие-то ограничения же существуют.
Ну, у разных штатов законы разные, и я не знаю, где он получал, значит, свои справки. Я, как уже сказал, в Неваде одно из самых либеральных законодательств на эту тему в Америке. Но существуют разные... В принципе, да, обязательно такая, значит, проверка. Ну, как окулист, да, перед тем, как получить водительские права. Естественно, проверяется зрение. Так и здесь. Но существуют разные... в законодательстве разные возможности обойти эти условия. Есть оружие, можно покупать, например, на так называемых ярмарках оружейных, когда, значит, ну, люди продают, это не магазин продает, а один владелец продает другому оружие. И так далее. Есть много лазеек в законе, которые люди умеют обходить. Ну и я так думаю, что я не специалист, но я так думаю, что далеко не всякое психическое расстройство можно распознать во время одного такого короткого визита. Во всяком случае, Пэддок покупал свое оружие легально и его и прошел все вот эти бэкграунд-чеки. Ну, не говоря уже о том, что да, вот вы говорили, что ну, человек коллекционирует оружие, надо его отправлять на экспертизу. Нет, в Америке нельзя подвергнуть, значит, принудительной психиатрической экспертизе человека против его воли. Ну, только по постановлению суда, пожалуй. Вот если он, да, если он представляет опасность для окружающих, тогда, да, его проверяют. Но это должно быть постановление суда. Как мы уже говорили, вот у Пэддок ничего, никаких ни малейших нарушений закона не было, кроме нарушений правил дорожного движения.
Да.
Так что вот такая история. Да.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Я, конечно, мы не говорили, что его нужно отправить в экспертизу. Речь шла о том, что нужно ли насторожиться, если человек начинает коллекционировать, приобретать, копить что-то связанное, нечто связанное с опасностью для жизни его или окружающих. Нужно ли насторожиться? В каких случаях нам нужно настораживаться, вот глядя вокруг себя, откуда что вылезет, проявится, как себя может проявить? Вот это мы еще будем говорить, но давайте послушаем опрос москвичей, что мы не задавали специального вопроса. Мы просто спрашивали, что вы думаете об этой трагедии и что говорили люди. Давайте посмотрим.
Плохо? Чего же я могу думать-то? Очень плохо. Все в том, что там у меня родни живут. Только не в Лас-Вегасе, а в Канаде. Но они ездят в Флориду. Вот. Думаю, что, может, там и могли попасть в любое время. Американцев жалко, конечно, настоящих американцев. Не тех миллионеров богатых, а именно таких вот, трудящихся. Ну что, соболезнования, больше ничего не могу сказать.
Это всегда ужасно. Смерть – это всегда ужасно, когда кто-то отнимает. Жизнь у людей, жизнь это ужасно. И кроме грусти, кроме сочувствия, это невероятная трагедия. Столько людей, которые собирались на праздник, которые хотели просто хорошо провести время.
Очень жалко, что пострадали мирные граждане. Искренне жаль. А почему это произошло? Ну, наверное, следствие разберется. Во всяком случае, человек, который это сделал, наверное, не совсем здоров был.
Жуткая очень ситуация. Очень страшно это все дело. В общем, так, соболезнования всем, с кем это случилось. В общем, жутко, жутко, конечно, страшно. Столько жертв.
Мои соболезнования, потому что это отвратительно, ужасно. И если агрессия на улицах, надеюсь, это когда-нибудь прекратится.
Ну, ужасно. Вот и все, что можно сказать. Не дай бог. Такого нигде, никому. И даже намека на такие вещи.
Конечно, страшно. Что сказать?
Не, ну сочувствие это естественно. А то, что в Америке, ну так психов везде хватает.
Мы сочувствуем тем людям, которые там пострадали. Ну, наверное, надо принимать им какие-то более осмотрительные меры к своим гражданам в продаже огнестрельного оружия.
Да нет, я не думаю, неважно, где на самом деле это событие сейчас происходило, потому что, ребят, независимо от политических, там, экономических, религиозных, религиозных, цвета кожи, языка. Это не имеет значения. Это была жизнь. У людей отняли жизнь.
Поэтому вы решили цветы?
Конечно, обязательно. Для меня не существует вот этих... Для меня не существует этих разногласий. Для меня нет этого противостояния Россия-Америка. А мы люди.
Вот люди, слава богу, что люди. Но я бы хотела спросить коллег в Соединенных Штатах. Знаете, мы здесь по российским каналам видим, ну, это уж совершенно объективную картину видим, тут уж не убавить, не прибавить. Мы видим вот эти видеоряды очень страшные с начала года, с количеством жертв этих маньяков с легальным, абсолютно легально приобретенным оружием в руках. Но все-таки вот я, Владимир Абаринов, сначала к вам обращусь. Политически, вот знаете, вот как бывают такие вещи, когда говорят, Америка никогда не откажется от этого. Никогда. Этого никогда не будет. Вы это тоже так ощущаете, что несмотря на то, что есть ощущение, что это разрешение носить оружие влечет за собой, есть такое ощущение, вот какую-то не вседозволенность, но влечет за собой все-таки увеличение в процентном отношении числа жертв людей, которые гибнут именно от такого рода маньяков с оружием в руках, легальным. Тем не менее, есть ли у вас ощущение, что никогда Америка не откажется от этого, от этой второй поправки?
Нет, у меня нет такого ощущения. Конституция не абсолютно, нельзя ничего абсолютизировать, в том числе вторую поправку. Конституция подвержена толкованиям, и в разные периоды американской истории поправка может трактоваться по-разному. Ведь во второй поправке сказано, что народ имеет право владеть и носить оружие. Вот она передо мной, эта поправка. Поскольку для безопасности свободного государства необходима хорошо организованная милиция, то есть ополчение, да, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям. То есть ее можно понимать прежде всего как право народа на оборону от внешнего какого-то вторжения, от внешней угрозы. Но Верховный суд довольно редко обращался к толкованию этой второй поправки, но толкование было в 2008 году. Было дело так называемое округ Колумбия против Дика Хеллера, и Верховный суд 5-4 постановил, что во вторую поправку входит право на самооборону и право на хранение оружия дома. Значит, при этом признал неконституционным закон, федеральный закон, который требовал хранить оружие в разобранном состоянии, огнестрельное, отдельно от боеприпасов в двух разных сейфах, да, под замком. Вот. И вот с тех пор вот эта трактовка, значит, это, то есть право на самооборону стало главным. Но о каком праве самообороны можно вести речь, если это полуавтоматическое оружие, это оружие нападения, а не обороны? Допустим, человек живет на каком-то отдаленном ранчо, да, где, значит, ему неоткуда ждать помощи, да, на него напали бандиты. Ну да, хорошо, обороняйся. Но в городе, где полиция через 3 минуты приезжает к тебе, зачем тебе это оружие? И люди, конечно, не для обороны покупают, и не для охоты это оружие. Они состоят в стрелковых клубах, для них это спорт, они ездят на стрельбище, значит, как бы тоже ничего особенного. Но уже очень близко вот к тому, чего мы все боимся. Вот. Не самооборона это никакая. И, конечно, никакая не защита государства от внешнего вторжения. Я уж не говорю о том, что во времена отцов-основателей, когда эта поправка писалась, кстати, не все были согласны с ней. Она прошла большинством голосов, но отнюдь не единогласно. Многие отцы-основатели были против. В те времена... Люди стреляли из мушкетов, а не из автоматов Калашникова, как Педек стрелял.
Ну вот я тогда спрошу у Дэвида Саттера, в каком случае, Дэвид, ну вот посмотрите. Вот Владимир говорит, что это теоретически это все-таки возможно. Вы видите, что каждый раз в Соединенных Штатах после каждого такого случая возникает эта дискуссия. Но она мгновенно рассасывается, мгновенно. В этот раз, по-моему, даже не стали ее поднимать. Ну, горе, страшно, но все-таки... Политически, почему не решается руководство страны, новый президент? Почему это так зависит от партийной И вот говорят, что республиканцы обязательно за эту поправку, держатся двумя руками, демократы готовы ее отменить. Почему этот вопрос так тесно увязан с партийностью в Соединенных Штатах?
Это потому, что в Америке есть огромное количество людей, которые идентифицируют возможность носить оружие. Это для них психологическая потребность. Они считают себя не только безопасным, когда они имеют дома оружие, но или с собой, но считают себя, скорее всего, важнее, чем они бы чувствовали без оружия. Раз эти психологии так вырабатывалось в Америке такой психологический синдром, где люди ошибочно, по-моему, считают, что они мало чего значат без оружия, что они в это своего рода кастрация. В таких условиях, естественно, убедить их, что оружие должно быть подвержено определенный контроль, это крайне сложно. И каждая американская политическая партия – это коалиция. Поэтому те, которые являются энтузиастами оружия, они будут голосовать для партии, которые поддерживают их желания. И они со временем становятся очень важной частью этой коалиции, которую эта партия не может просто жертвовать. Поэтому ситуация развивается очень нехорошо, я бы сказал. Потому что эта группа, которая имеет это психологически комплекс, или это, который склонен думать, что они мало чего значат без оружия, и что это фундаментальная часть их, их идентичности, они могут из-за природы американской политической системы просто определить политику всю страну, и им, видимо, безразлично, сколько людей должны страдают и будут страдать. И часто говорят, что действие одного маньяка это не имеет значения для меня и для моего права на самозащите. Они не понимают, и их трудно объяснить, что их право самозащиты в форме, которую это носит в американском законодательстве, в американском обществе, создает условия для этого маньяка.
Да, вы знаете, вот я вас хорошо поняла, но вы знаете, мне такая мысль в голову пришла, когда я узнала об этой истории, что ведь если всплывут вот эти записи, если мы узнаем о том, чем жил этот человек, ведь, может, нельзя такой момент исключать, что это Брейвик современный американский. Вы помните, чем руководствовался Брейвик, убивая белых детей? Он сказал, что только когда вы поймете, сколько ваших детей убито, вы прекратите вы остановите мигрантов. То есть он... Как вы думаете, нельзя ли допустить такую теорию, что этот человек мог, и мы об этом можем узнать, что он мог таким страшным образом, как Брейвик, абсолютно синонимично, попытаться обратить внимание общества американского на то, что оружие продавать бесконтрольно нельзя? Вы исключаете такое развитие событий или нет?
Абсолютно нет причины думать, что он это имел в виду. Мы не знаем его мотивировка, но это маловероятно, что он это сделал как какой-то своеобразный протест против свободной продажи оружия. И и больше, и подавляющее большинство людей, которые живут в Неваде, где он жил и где у него был дом, они не разделяют эти идеи, что что-то здесь плохо свободной продажей оружия. Я думаю, что он действовал из глубоких личных мотивов. Видимо, он был глубоко больной человек, естественно. Но появление таких мы не можем контролировать, мы можем только контролировать их возможности совершить такой вид преступления. И за это надо, естественно, контролировать оружие.
Да, понятно. Спасибо, Дэвид. С нами на связи Леонид Гозман, одновременно политик и одновременно кандидат психологических наук. Леонид, вот с психолого-политической точки зрения, где вы видите возможности уберечься от таких случаев, а где вы считаете, что бесполезна эта судьба, и вас этот маньяк найдет в любом, невозможно совершенно предусмотреть такого рода ситуацию?
Ой, вы знаете, у меня нет ответа на такие сложные вопросы, но мне кажется, что это всегда решается с учетом определенного культурного контекста, истории, привычек страны там, и так далее. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог в Америке, в таком обозримом, каком-то обозримой там, среднесрочной перспективе, добиться отмены там, запрета на продажу, владение стрельным оружием. Мне кажется, просто невозможно. Знаете, вот есть такое американское определение демократии, одно из определений, оно немножко шутливое, но, в общем, в нем есть разумность, что демократия – это власть вооруженных мужчин. Вот американская демократия возникла вот так. Она возникла во многом снизу, и во многом ее сделали вооруженные мужчины. Да? И поэтому отказаться от этого нельзя. И когда говорят, что вот видите, вот маньяк сумасшедший, вот он столько народу убил, и вот давайте запретим оружие. Понимаете, это не очень, мне кажется, это нереально. Вот. И мне кажется, что это как-то похоже на то, что, понимаете, ну, я не знаю, ну вот там, ну, есть люди, которые там пьют без удержу, становятся алкоголиками, пьяницами, там, семьи страдают. Давайте запретим продажу алкоголя, давайте введем сухой закон. Но не надо вводить сухой закон, надо как-то контролировать конкретного алкоголика. Вот. И это, по-моему, государство, в данном случае американское государство, хочет, ну, те, кто за отмену, за запрет на оружие, они как бы идут по самому легкому и не очень эффективному пути. Ну, вот запретить, чтобы этого не было, да? Ребята, а вы организуйте контроль, да? Ну, вот этот сумасшедший убийца, он пронес в гостиничный номер вообще арсенал на целый полк, да? И боеприпасы, там сколько-то там, 18 единиц оружия, там еще чего-то. Ребята, а нельзя вообще контролировать? Вот, а зачем органы безопасности? Зачем спецслужбы там? И так далее. Поэтому я думаю, что это государство, ну вот, вот так вот, за это отвечает, ну кроме конкретного психа, за это, в общем, отвечает государство. Вот. Государство должно следить за тем, чтобы у сумасшедшего не было возможности себя таким образом реализовывать в тех условиях, которые в государстве есть. Вот в этом государстве свободная продажа оружия. Да? Вот, окей, значит, вот в этих условиях вы работаете. А насколько там идея запрета на оружие не популярна, я, знаете, почувствовал много лет назад, когда первый раз был в Америке, познакомился с руководителем какой-то организации против оружия, штата Коннектикут, очень либерального штата. И вот этот человек мне говорит, ну, там рассказывает всякие ужасы, там кто-то с крупнокалиберным Томпсоном забрался на крышу, там сколько-то народу убил, ну, в общем, то, что у них, к сожалению, бывает периодически. И он мне говорит, ну, никто же, говорит, не отрицает право человека на 9-зарядный револьвер. Понимаете? Никто не отрицает. То есть это же у самых таких либеральных людей оружие – это, ну, нормальная совершенно вещь. Вот. Я думаю, что им придется вот действовать в этом контексте, в контексте, когда народ вооружен. Народ вооружен, а они должны сделать так, власть, должна сделать так, чтобы у сумасшедших типа вот этого было, ну, минимизировать их возможности для этих безобразий.
Да, спасибо, спасибо большое. Леонид Гозман был с нами на связи. Мы поняли точку зрения. Я просто, вы знаете, все равно пытаюсь вот, Сергей, взглядом окинуть. Я слишком хорошо уже вот познакомилась именно с Вегасом и с его гостиницами, которые являются собой. Вот вы туда ходили, там же вы хоть как в музее туда. Это же я там обошла все гостиницы, знаете, по этому списочку, который вам ваши друзья составляют, что это посмотреть, это посмотреть. Мне очень трудно представить, как там можно ввести системы какие-то безопасности дополнительные, потому что действительно люди ходят, уходят. Этот человек, он же не в мешках, скорее всего, это таскал. Он аккуратненько складывал багажик. И, конечно, никакие каждые чемоданы там не открываются. И открываться, видимо, не будут. Я не думаю, что вся система безопасности, существующая сегодня в Вегасе, будет перестроена из этого случая. Едва ли. Но все-таки мне очень слышать ваше мнение еще раз. Вот возможно ли рядом с собой по каким-то признакам увидеть, что этот человек представляет собой опасность для общества, при том, что он не был у врачей, что его диагноз, никогда ему не ставился диагноз психиатрический, что он не обследовался, но вы можете все-таки о чем-то догадаться, или это немыслимо?
Я вам скажу так. Все-таки, чтобы понять, опасен человек, не опасен, или имеется у него психическое расстройство, или не имеется, все-таки нужно обладать хотя бы минимумом психиатрических знаний. Вот, к сожалению, сейчас вот слушал коллег, которые здесь общались на передаче, я слышал такие термины проскакивали: маньяк, псих и так далее. Честно скажу, для меня, как психиатра, это резало слух. Это о чем говорит? О том, что наше население даже достаточно высоких уровней психиатрически безграмотно. И поэтому, к сожалению, даже если не сказать невежественно, да, и оно не может распознать точно, опасен, не опасен. Вот я как психиатр, я езжу в метро, езжу в общественном транспорте, я сразу вижу, этот человек, у него есть психическое расстройство, но люди, не обладающие таким знанием, таким опытом, они сразу распознать нельзя. Но по некоторым моментам все-таки это можно догадаться. Ну, пьяного человека, я думаю, можно распознать сразу, да, и по запаху, и по поведению, по неадекватному. Соответственно, можно предполагать, что он может что-то... Не скажем, что агрессию, но хотя бы какой-то фортель, что не таким медицинским языком выкинуть, да? Опять-таки, мы смотрим, если человек как-то странно одет. Вот, например, был случай, ехал в метро, передо мной сидела девушка. Ой, сидела в рваной одежде, босиком, сама улыбалась, разговаривала. То есть это странное, нелепое поведение. Тоже можно предположить, что у нее имеется какое-то психическое расстройство. И к чему она приведет, тоже непонятно. И опять-таки, третий момент. Стоит человек, задумавшийся, напряженный, подозрительно оглядывается, осматривается. Ведь мы не можем сказать, что у него в голове происходит. Либо какие-то галлюцинации происходят, либо какие-то бредовые идеи в отношении окружающих. Тоже можно подумать, что этот человек может быть опасен. Это малые признаки поведения, можно которым понять.
Нужно быть внимательными к близким, к людям и ко всем, кто вас окружает. Я хочу закончить на том, что еще раз хочу обратиться к прекрасному Вегасу, к фонтанам Вегаса. Там есть совершенно уникальный фонтан Белладжио, в котором в заключении всей этой фантасмагории, связанной с музыкой, звучит гимн Америки. Я записала этот гимн, записала этот фонтан, и вы увидите сейчас имена людей, которые погибли, их удалось остановить пока только 38 человек, но вы их увидите, вспомните о них, пожалуйста.